Страницы воспоминаний. Марина Платонова и Алексей Пижонков. Я всю жизнь самоучка.
Когда слышишь словосочетание «история в лицах», так и представляешь парад знаменитостей, писателей, полководцев, императоров.
Но история – это не всегда пыльные фолианты и перечень знаменательных дат. Это люди, которые рядом с нами здесь и сейчас.
Люди, за плечами которых долгая жизнь, и у каждого своя неповторимая судьба.
Вот с таким интересным человеком нам довелось недавно познакомиться.
Александр Александрович Носков. Спортсмен, старейший конькобежец, группорг Казанской местной организации Всероссийского общества слепых.
И чудесный собеседник.
Родился я в 1932 году, 15 февраля, в городе Туле. Отец был ремесленник Тульского оружейного завода, а мать крестьянка была Тульской области, село Денисово.
Как ваше детство проходило?
Когда война началась, я учился в школе. Было 9 лет, и 41-й год, начало войны, школа прервана была до 44-го года. Отец на оружейном заводе работал, и завод переезжал на Урал. Перевозили все станки. И когда немец уже подошел в Ясную Поляну, завод должны были взорвать, а жили мы недалеко от завода. Он нас отвез в село Денисово и ушел в ополчение. Пришлось испытать бомбежки, стрельбу, голод, хорошо помню. Один год это было. Приходили бригадмельцы были, Красный Крест. По улице ходили и смотрели по домам, кто в доме есть. Ставили крестики, а нас проверяли. Вот пришли они, проверили. Я с сестрой был, она с 39-го года была. Лежали, они посмотрели, руки пощупали, тело потрогали кругом. Хлебушка дали и на калитке с улицы поставили крест, что здесь люди есть.
А вот день объявления войны вы помните?
Я не помню. Я знаю, что в 1939 году, когда я в школе-то был, мы ходили встречать испанских пионеров. Нам про испанских пионеров рассказывали, что это герои к нам приехали, и их пригласили наши отдыхать в пионерлагерь. Мы встречали их с автобуса, другой автобус, увозили их в пионерлагерь. И вот рассказывали, как в Испании воевали. Ну, мы тоже, как говорится, разведчики, как испанцы, воевать тоже будем. И вот это в школе хорошо рассказывали. Мины определять, игрушки детские нельзя было брать. Валяется конфетка, взять ее, посмотреть, картинка какая, чья это картинка. И если бумажка тоже валялась, хорошая картинка, ее подобрать надо и было принести в школу и отдать. Когда немец подошел к Ясной Поляне, в школе нас учили, чтобы мы на улице, если идет человек, мужчина какой-то, поинтересуйтесь у него, куда он идет. Потому что десант бросали, ведь сюда к Москве уже подошли-то. Десантки немецкие-то, разведчики-то много было. И нам надо было узнать. Куда он идет, что вам, или вы что-то ищете, может, мы вам подскажем. А потом мы передавали быстро в школу, так и так вот по нашей улице ходил раз или ходил два, где я жил на улице. Гармошки делали, баяны делали. Они под предлогом, а здесь кто-нибудь баян продает или гармошку продает, всякие вот эти приходили. И мы быстро сообщали, и меньше стало ходить. Когда отец отвез в село, мы попали на линии фронта. С одной стороны с Алексина шел фронт, а другой с Каширы. И вот он должен был соединиться на станции Лаптево железной дороги. И вот он дошел до Лаптева, там километров 5 на горе стоял. А у нас до Денисова леса дошел и остановился. Услыхали, что завтра будет наступление, и пошли в разведку посмотреть, где немцы. Пошли по той дороге, по которой должно быть наступление. Немцев мы не увидали, а увидели заминированную дорогу. Бугорки это были. И на дороге кругом. Забрал я футляр-ящик минный, где мина лежала. Но там не был пустой. Принесли его в деревню. Солдат спрашивает, где взяли? Вот мы ходили немцев смотреть, нет. Ну, нас поругали, потом поблагодарили. На этот же день мы рано утром сходили, и вечером в этот день началось наступление. И вот она была победоносной. Наши уже начали наступать с этого. Через дня два или три обозом из деревни повезли нас обратно в Тулу. И вот где мы дороги были, смотрели, там было много немцев. Висели на борту, на земле валялось после обстрела. Дорогой, когда ехали, самолеты немецкие летели бомбить Тулу. Нас застал немец. Он пикировал около дороги, а мы все по куветам легли, а лошади на дороге стояли и пролетели, доехали до города. Во время войны приходилось уезжать, дома-то есть нечего, сестра маленькая и мать. И пастухом работал, и на заводе кирпичном для печки кирпичи делали, гончарный цех. Я был подручным, кирпичи, значит, укладывал, горшки устанавливал в печи и обратно вытаскивали. Они были уже эмалью покрыты, делали тарелки глиняные тоже. Каждое лето выезжал в деревню, водил лошадей при спашке и на уборку ездил. В 47-м году правительством образование трудовых резерв. Это по всей стране рабочих не было. Кто перешел пятый класс, забирали, мобилизовывали на завод. И мне мобилизовали на Тульский оружейный завод. Ремесленный номер один была школа-то. И вот меня в ремесленный забрали, значит, учеником слесарь-инструментальщик, лекальщик первый год. И второй год слесарь по ремонту оборудования всех станков, режущих в заводе. Утром у нас только было немного, мы читали и писали. Уже были предметы металловедения, ну, все по-слесарному.
Получается, у вас учеба и работа сразу совмещались?
Да, утром у нас учеба, а после обеда у нас учеба уже была полгода в цеху. Нас учили, как с напильниками все работать. И мы все инструменты, напильник, циркуля, кран-циркуля, линейки, шаблоны, уже научились делать сами весь инструмент. И лекальщики были. Лекалы делали для производства на оружейном заводе. Это точная очень работа. И второй год нас с слесарями станков распределили по бригадам в заводе, там 2-3 человека работали, взрослые, а мы к ним присоединились. Утром мы с мастером, а уже после обеда мы работаем с рабочими. Вот ремонт станков, они же большие, там шпинделя, сейчас подшипники роликовые все, а тогда из латуни делались, а их надо подгонять строго через индикатор, чтобы было. Точность надо, чему лекальщиками учили, чтобы работать точно. Все станки токарные, фрезерные, копировальные, шлифовальные и даже кузнечные станки, пришлось все это сделать. Когда в ремесленные нас приняли, в это же время в ремесленное организовалось спортивное общество трудовых резерв. Было первенство области всех ремесленных училищ трудовых резерв, соревнования по бегу на коньках. Дали коньки простые, я выступил и занял первое место в области. На следующий год я уже пересел на спортивные коньки уже мне дали. И на спортивных коньках я стал бегать уже не одну дистанцию. Было 100 и 500 метров на простых. Уже бегал 4 дистанции. И тоже был чемпион области трудовых резерв. И города тоже чемпионом был. Отработал 2 года я на заводе после окончания школы. И забрали в армию. В армию я пошел, у меня было всего 3 класса. Начальной школы я кончил. И с начальными классами меня взяли во внутренние войска. Учебный процесс я проходил в Шауляе, в Литве. Мы были стрелки. Разучили, как находить противника в лесу, в воде, на поле, в здании, в скверах, если прячется. В лесу я 2 бункера нашел, где прятались бандиты. Во время обучения нас поднимали в тревогу. Мы еще даже не стреляли, а нам оружие дали, приходилось выезжать в тревогу. Ну, так показали, как стрелять, что, ну, мало еще. А тревога такой, банда идет, и там хутора. Хутора приходят и говорят, чтобы молодые шли служить в их банду. Если он не пойдет, значит, хутор сожгут, и их перебьют. И наша была цель охранять эти хутора. А когда принимали присягу, после присяги мы прошли по городу, впереди шли с собаками и сзади с автоматами сопровождали нас молодых, потому что было очень тяжело. Там я пробыл, и у меня начались выпадать зубы. И со мной приехали, повезли 2 офицера в Москву. И в Москве я был в центре, назывался «Амсдон» – отдельной механизированной дивизии имени Дзержинского. Обслуживали парады, наводили порядок в Москве и Московской области. Маленков тогда тюрьму распустил, и пошел бандитизм. И вот приходилось по улицам, в электричках. И вот один эпизод, я поехал на электричку в Серпухов с другом в военной форме. Я обратно еду, и банды прям заходят в вагон, и у кого кольца, карманы, все обшаривали. Я вижу, где вот такой проходит. Взял, встал. Около двери к тамбуру подошел, по стойке смирно встал строго. Эти с того вагона вышли, увидели меня, я в форме, и прошли вагон, головы опускали, косились только, и прошли этот вагон, и больше никого не тронули. Они думали, я тут стою, чекист, значит, еще стоят. А там никто не стоял, я один вагон. И дальше остановился, и все убежали. 5 парадов я обслуживал. Малиновский, когда был.
Парады на Красной площади.
На Красной площади. Наше обслуживание, чтобы на параде в случае какого-нибудь ЧП, мы сразу все перекрывали, и никто не мог выйти оттуда. У меня был свой даже место на Красной площади, камень, вот эта брусчатка. Я его точно знал. Я должен на него встать и стоять. А после парада обслуживали весь город, чтобы порядок был. Когда Берия арестовали, нас никто не тронул. Нас по тревоге не подняли. А если бы нас по тревоге подняли бы, то Берии бы не арестовали. Арестовывали Катемировской дивизии простые солдаты. И вот это только вот через неделю об этом высказались. На плац нас вывезли, мы на плацу построились канистром, обожгли портрет Берия и сожгли, и сказали «враг народа». После службы мне оставляли, но у меня отец без руки пришел с фронта. Мать старая, сестра тоже была. Пришлось демобилизоваться. Я получил звание ефрейтора. У меня написано «стрелок, ефрейтор, инструктор». Когда в армию закончил я пошел учиться в 5 класс. Производство я не кончал. Я работал и в вечерней школе молодежи. Я закончил 7 классов. Поехал на Целину. Меня и жену пригласили в город Целиноград. Поднимали Целинный край.
Это вы, будучи в армии, уже женились?
После армии уже.
А, после армии.
Она была почвовед, и ее туда, Алматинский, делал филиал Институт почвоведения. И она вот там была в отделе, как младший научный сотрудник работала. А я устроился инструктором краевого управления «Динамо», физическая подготовка МВД и КГБ. И бегал на коньках. Я попал в это время, когда строился город Нам сразу квартиру дали, двухкомнатную. Поступил я в Целиноградский физкультурный институт трудовых резерв. Учился и на Целине был. Еще работал вот в «Динамо». И проработав один год, мне начальник краевого управления МВД вызвал и говорит, нам дали разрешение с Москвы построить городской стадион, чтобы была футбольная команда и развивался спорт. Ты, говорит, из Тулы? Я говорю, да. В Туле, говорит, левша был. Вы знаете, я говорю, конечно, знаю, который подковал блоху. И вот тебе задача, чтобы ты построил стадион. А я говорю, а я-то средней школы не кончил. А ты же, говорит, физкультурник, и вот ты выигрываешь. И здесь ты, говорит, уже бежал за «Динамо» Казахстана, защищал наш. Надо строить. А у нас, говорит, некому, спортсменов нет. Да как строить стадион? А стадион надо строить хозспособом. А я говорю, а что такое хозспособ? Ну, ты согласен? Согласен. Стадион строили так. «Динамо» управление берет на себя, а мастеров у нас нет никого по спортивным дорожкам. Чтобы было футбольное поле, гаревая дорожка, сектора все, зимой хоккейный, русский хоккей и конькобежный спорт. Познакомили меня с главным архитектором края, из Ленинграда был. Дал он мне чертежи всего стадиона, посмотри, что есть, исправь. Ну, а чертежи-то были какие? Ну, взяли чертежи, надо же чертежникам отдавать, там расчеты, все. А было тяжелое такое положение. Наше правление проверили все, и никакого заказа не было. И я за один год построил стадион. Меня поставили как администратор-директор. Ну, я был и рабочий, и прораб, и мастер, и инженер. Все в одном лице. И весь состав был 7 человек со мной. Вот я директор, уборщица, завхоз, шофер и сторожа стадиона. А рабочих начальник управления вызвал из тюрьмы воспитателя. Меня познакомил с ним и разрешил, чтобы я набирал специалистов. Я приходил в пересыльный пункт, когда привозили заключенных, и спрашивал столяра, каменщиков и рабочих постых. Ну, я уже имел опыт. Нас учили, чужой или не чужой, это много дало. И в армии служил, в людях разбираться. И когда в казарму приводили, все строили, и я спрашивал, кто такие, такие-то, шаг вперед, выходили, каждому подходил, прислушивался, как он говорит, и смотрел на него в лицо. Если он обманывает, то я уже мог определить, что он врет. И вот я так все это набрал. Утром приходил в тюрьму и конвоем вели на стадион. И работали. Первый секретарь крайкома партии утром на зарядку. Я старался к нему прийти, но по надобности. А он меня спрашивал, как идет стройка. Я ему все рассказывал. И когда что мне чего надо, я просил помочь мне. Он меня выслушает, потом ко мне приходят люди, он посылает. И я для стадиона бесплатно. Две машины имел. Самосвал, каток и бензовоз дали бесплатно. Стадион построили на 10 тысяч. Две половины, левые и правые, без виражей. На стадионе сделал центральный медпункт спортивный города всего. Сделал две большие комнаты для команды, если приехали откуда-то переночевать и играть. И залы для штанги и для борьбы один. И все под трибуны, все раздевалки сделал. И весь стадион был радифицирован. Даже на секторах, которые сектора по легкой атлетике, там прыжки в длину, прыжки в высоту, метание диска, ядра, бегание там, многоборье с ямой, с водой. И все было радифицировано. Радио по стадиону, по кругу вот это, трубой, которая шла, там были разделы. розетки, только воткни, и весь радиоузел был. Сюда, когда в Казань я приехал на трудовых резерв, в комнатах еще не было радио. Как же тут нет радио-то? Вот такой возмущался. А я уже все года на стадионе делал, на Целине. Чтобы билеты на стадион найти, их напечатать, я ездил в Алма-Ата, ходил по типографиям и нашел типографии, убедил, и мне билеты напечатали, контейнером вывозил, чтобы продавать билеты. Везде ходил все сам. Землю надо для поля. Я ездил директор совхоза, просил, никто не отказывал. Игра закончилась. У меня стадион, пока люди до дома дошли, был чистый-пречистый. Ни одной бумажки, ни одной бутылки. Я подходил, которые живут около стадиона, ребята, с ними знакомился и на каждый сектор ставил 2 человека. 12 человек, 16 мне будут без билета. Но они брали мешки, только люди поднялись, они сразу мешок мусор, те бумаги, там спички, все это, а другой мешок бутылки. И мой стадион чистый. Я никакого дворника не держал. На катке у меня был идеальный порядок. Тогда воровали везде шапки. У меня ни одного случая не было. У меня тоже были добровольцы. Или, как сейчас эти называют, волонтеры, да? И вот мне эти волонтеры за то, что они на стадион пройдут, и они, если что, передадут домой, ко мне прибегут, даже скажут, раз был случай, шапку сняли у одной девушки, домой ко мне вечером пришли, и у нас, говорит, ЧП, шапку сняли. Я на стадион туда, и который рядом живет, нашел его главного, я говорю, найди шапку, чтобы про нас плохо не говорили. И шапка наша холодилась. Извинялись, один раз было же, а так был идеальный порядок, не надо никакой охраны. Построили этот стадион, потом начальник управления и говорит, я уезжаю в Калугу, мне туда переправляй, а тебе еще поручение. Строится техникум финансово-экономический, и нам надо для города спортсмены, чтобы показать, что спорт – это тоже основа. Развитие спорта. А там какой казах там на этом спорте? Аульный. Они знать не знают. И мне надо было для техникума набрать спортсменов, не спортсменов туда, чтобы оборудование все было, спортзала. Я это все хорошо все знал. Когда зал оборудовал, как положено, председатель горспорта, он меня к себе взял заместителем. Все праздники, которые в городе проводились, я один готовил спортивные упражнения. И вот на праздник 1 мая, Октябрьской, везде в Москве выступали там. Я с предметами, с палками, с кольцами, с мячами показывал весь спорт развития. Это все было в городе на меня. Подняли спорт. Я и бегал на соревнованиях за «Динамо», даже первенец Союза «Динамо» бежал в основной команде. Я себе считал, как дитя дедов, которые интернационалисты, боролись за род людской. Это был гимн. «Вставай, проклятие заклюмённый». И когда был в техникуме, я 2 раза в доме политпросвещения учился, 2-годичный. Некого, кого посылать, а надо преподавателей физкультуры-то можно посылать, а таких некому учиться. И пришлось вот это все. Я поступил в институт сельскохозяйственный, заочно. У меня жена была почвовед, и мне приходилось летом ездить в экспедиции с ней на картосъемки. И вот, чтобы на этой картосъемке все это знать, я учусь заочно 2 года, поступаю в земфак, землестроители разрешают перейти, перехожу на экономический, и в 3-й переходил на агрофак. 8 лет в техникуме выезжал со студентами на трудовые работы. Я приезжал в совхоз, коль я в институте, мне надо институт тоже работать там. Я был завтоком по приемке и сдаче зерна на элеватор. Хорошее зерно уже. И я студентам тоже все это рассказывал. А так как жена почвовед, вся обработка почвенных земель каким орудием, я тоже очень много научился. Приезжаем в совхоз, мне 60 человек, с двумя группами, по 30 человек. А в совхозе говорят, у нас столовой нет, сами берите и делайте. И я был и повар, и как психолог, всем был. Приезжаем, человек 6 мальчиков, остальные девочки. Надо, чтобы в палатах было хорошо, чтобы спали хорошо, чтобы если заболели, я сам, как говорится, лечил. А нас в техникум физкультурном, это же техникум был трудовых резерв, всему учили. Мы вместе делали свою столовую. А как столовую? Я набирал поваров, правда, тяжело шли, рано вставал с ними, готовил с ними, учил их, как готовить, и знал, как накормить людей. Откуда они? Они все были из района. А что им интересно было? Сладкое покушать. И я все делал сладкое. Я если кофе варю, мы отойдем так, то я говорю, кладите больше фруктов. А брали мешками там, закупали. Я все это записывали на меня, сколько ставили. Мы отрабатывали. И еще деньги девчата получили. Я их как накормлю. Полмесяца. Ешьте сколько хотите, хоть руками, как хотите. Компот ешьте сколько хотите. И варил. А потом они воду давай. Компот не надо, ничего. На Целине я провел 11 лет. Дальше я перешел на школы. После Целинограда я переехал в Оренбург. Из Оренбурга в Энгельс. В Энгельс я работал на опытном участке, всесоюзный опытный участок, Волжний ГИМ называется. Он тоже в Союзе единственный. Работал рабочим, а потом младшим научным сотрудником по почвоведению. Потом год работал там на таку, зерно сохранял. Там импортный был. Знаете, зерна были светлые, солнышко видно. Потом переехал в Щекино. Из Щекино в Ульяновск, а из Ульяновска приехал в Казань. Был в 62-й школе, заучим по воспитательной работе. В 10 классов одного класса. И я воспитателем там был. Но воспитатель такой, как говорится, я прихожу утром, стою, спать не могу, пойду в школу, узнаю. Прихожу, а учительницы нет. У нее ребенок заболел, не пришла, другой не пришел. Куда детей девать? Я дверь открываю и в трех классах веду занятия. Провел их 3 часа и домой отпускаю. Ну, я получал за это выговора все, ребят, директора. Зачем ты ведешь, какой ты имел право вести? А потом говорит, ищите себе работу. И я нашел работу. 118-й школу. Получилось, что 118-я школа стала гимназией. Я хоть не умею, но я этой гимназии... Директор взял и бросил школу. А кому? Мужчина-то один. Туалет на мне. Столовый переделал всю школу. Все переделывал. А потом уже, мне было уже 67-68, мне перевели в другую школу. Послали работать, погрузить машину отходами с учеником. Я с машины упал, получил компрессионный перелом позвоночника и стал слепнуть. Вот я сейчас слепой совсем. Когда я упал, мне никто не оказал медицинской помощи. Отлежал 6 месяцев, послали на ВТЭК, мне не дали акт производственный. И когда пришел на ВТЭК, акта нет, мне ничего не дали, а дали справку. Можешь работать в школе. А как я могу работать в школе? Я вот сижу, а салон, лежу на нем. Я не могу ни чайник взять, ни тарелку на вынятых руках. Много чего. И мне никакой группы. А потом, когда стал глаза слепать, вот тебе второе. Мне не там лечение надо каждый год, а я лечиться не могу, сопровождением надо. Вот это все болезни, прямо откровенно, это нервы. Как понервничаешь, падает.
С потери зрения как изменилась ваша жизнь?
Мне вот в феврале будет 90 лет. Я песни пою, романсы. Я отсюда, здесь, когда пришел сюда, год побыл, было в Москве романсиада. Я здесь выступил, занял 3-е место, а ехать туда надо 2. И одна не поехала. Я взял и за свой счет поехал. Приехал туда, я был, как говорится, почетный, самый старейший. Мне было много лет, за 70 с лишним. И я там выступил. А мне и компонировать некому. И мне наградили там тоже. Я еще 3 года тому назад ездил на кубок в Москву в соревнования слепой отсюда, по спорту. В Москве проводилось соревнование. Монреал Гришина, конькобежца, многократный чемпион мира, Европы и Советского Союза и Олимпийских игр был. А он был дворовый мой, с одного двора. Мы вместе бегали, катались на велосипеде, я еще велосипедист, трекач. И на треке подсел мужчина и спрашивает у меня: я вот приехал набирать спортсменов в Москву, кого надо. А я спрашиваю: а кто вы есть? А я говорю: Василий Сталин. Я так: как это Василий Сталин? И он мне стал расспрашивать, кто бегает на коньках, на лыжах. Я им сказал: Гришин. А ты? Я тоже вот на велосипеде ездил, на велотреке, на шоссе ездил и на коньках бегаю. А тебе когда в армию-то надо? Через год. А Гришин в этом году. И его забрал в армию. И он был большим человеком. И вот поехал в Москву туда. И мне приняли. Потом на следующий раз мне 2 раза вызывают персональным гостем. Я единственный в России. Один бегал на коньках. 17-18 год. Никого в России нет. Моего возраста, чтобы бежать. Правда, я-то один выходит и первый, но я бежал и у тех выиграл меньше возрастом. Там 80-85, 70-75, вот так вот. У меня есть медали за первое место, результаты, бумага. Как гость я и как участник.
Как незрячий человек может быть конькобежцем в плане ориентира?
Ориентир так. Я видел еще желтый цвет. Там беговая дорожка выливается сильно жирно голубым цветом на льду. Из-под льда видно голубое хорошо. И я бегу строго по дорожке, а иначе я не смогу. Мне говорят: переход на другую дорожку надо, не доезжай. Я раз и флаг увидел. Стоит там обязательно флаг. Я к этому флагу и поворот.
Вы, получается, наравне со зрячими соревновались?
А я со зрячими. Все. И выиграл. И меня не узнавали. Мне приводили, на дорожку ставили меня. Поставят, и я побежал. И никто не понимал, что я не зрячий.
Какие качества характера спорт в вас воспитал?
Преданность спорта. Не бояться ничего. Доверять тренеру. И еще у меня характер воспитался. Я как в Туле пошел в сборный Центрального совета трудовых резерв, мне туда вызывают на сбор, и у меня тренера не было. И я вот всю жизнь самоучкой и любил передать все, что я знаю, вижу, и тебе передавал. Первая встреча СССР и Норвегия, первый вообще никогда не встречались, проводит Москву. Я в Москве, в «Динамо» нахожусь, туда катаюсь. И мне берут заливщики себе, чтобы я им помог. Я им помогаю. Им рассказываю, как в Алматы я ездил, как там заливают. Я любитель. Мы стадион залили так, что тренер из Швеции достает авторучку, на льду расписывается, чернила не расплывается и ручка не застревает.
Как сейчас проходит ваше время? Чем вы занимаетесь? В чем себя реализуете?
Сейчас очень тяжелое время. Жена инвалид первой группы. И вот от того, что мало ходит, и мне приходится не ходить.
Что бы вы хотели пожелать читателям нашего журнала?
Больше его раскрывать.
А мы, в свою очередь, поздравляем Александра Александровича с 90-летним юбилеем.
Желаем здоровья и сохранить на долгие годы молодость души, подкрепленную активной жизненной позицией.